20 декабря. Сегодня с батюшкой приключилась большая скорбь. Я пришел на занятия, но не пришлось заниматься, все время были исповедники. Когда же на несколько минут выдалось свободного времени, я пришел к батюшке, он сказал мне: «К празднику всегда враг старается сделать неприятность, скорбь. Кому удар, кому щелчок, всем старается что-нибудь преподнести для праздника. И чем живешь внимательнее к себе, строже, тем более и сильнее вооружается враг, и в особенности к празднику, чем-нибудь да угостит. Всего надо ожидать, ко всему готовиться. Но Господь милостив, да к празднику и подарки раздаются. И вы что-нибудь получите, только заметите это лет через 40, может быть. Тогда вы узнаете, какой дар Господь послал вам на этот праздник». Батюшка был очень нежен ко мне, спаси его, Господи. Батюшка не раз говорил мне, что к нему приходят блаженные души, да и вообще при разговоре неоднократно употреблял это выражение. А вчера батюшка объяснил мне, почему он называет их блаженными. «Я их называю блаженными, — говорил батюшка, — потому что у них есть великое сознание своей немощи, греховности, и при этом сознании твердая вера в Бога». А также недавно говорил следующее: «Был человек богат, стал вдруг нищим, это тяжело, но поправимо. Был здоров, стал больным, и это поправимо, ибо с нищим и больным есть Христос. А потерять веру – великое несчастье, оно тем ужасно, что нет у человека никакой опоры». 21 декабря. Нужды материальной я никогда не испытывал. Даже напротив, от пелен до смерти дедушки, то есть до 13-летнего возраста, я жил чуть ли не в роскоши. Кроме того, был любимцем бабушки, да, кажется, и дедушки. Одним словом, мне хорошо жилось. Помню, устраивалась у нас елка на Рождество. Детское веселье, конфеты, блеск украшений – все это радовало меня. Но помню хорошо один вечер. Я один около елки. В комнате полумрак, горит лампа, и тень от елки падает на большую половину комнаты. И вот какая мысль у меня в голове. Я сыт, одет, родители утешили меня прекрасной елкой, я ем конфеты, в комнате тепло. Но есть, я знаю, что есть такие дети, у которых нет даже необходимого. Об елке и речи быть не может. Они полураздеты, просят милостыню на морозе или голодные сидят в холодных подвалах. Мне так тяжело становилось от этой мысли, сердце болезненно сжималось, и я старался как можно скорее отогнать от себя эту мысль. Да, я тогда гораздо более чувствовал, чем теперь. Помню еще, как-то в рождественский сочельник мне было как бы грустно, скучно. Трудно выразить словами то состояние. Ничем не хотелось заняться, я ходил из одного угла комнаты в другой. Неудовлетворенность какая-то, но вполне безотчетная. Теперь я думаю, что душа моя жаждала духовного утешения, ибо в церкви я не был ни за какой службой в тот день, даже за бдением. Да, чувствительна детская душа, она, хотя и бессознательна, но любит Бога. И блаженны те дети, которых родители учат молиться, говорят им о Боге, читают духовные книги. К таким блаженным детям принадлежал и я. Правда, в церковь нас водили редко, насколько помню, но дома мы обязательно молились и утром, и вечером. Молились вслух при маме, и каждый из нас прочитывал наизусть маленькое правило. Насколько помню, оно было таково: «Царю Небесный, Отче наш, Богородица Дева радуйся, заступница усердная, обращение краткое к своему святому и святителю Николаю Чудотворцу. Молитва о здравии всех поименно, начиная с дедушки и кончая младшим братом». Когда же дедушка и бабушка умерли, прибавилась еще молитва о упокоении. Больше сейчас не припомню, но кажется, что-то еще было. Кроме того, нам читали, помимо светских книг, «Жития святых», «Евангелие». Последнее читала нередко моя теперешняя кума, когда она еще была нашей горничной и отчасти нянькой. Все это великое счастье, которого у многих нет, и которого я прежде совершенно не сознавал. Я вижу, что все благоприятствовало мне в духовном отношении, поэтому я жестоко и очень жестоко отвечу и поплачусь, если не принесу должного плода, ибо ему же много дано, много и спросится, и, ведевый волю господина и несотворивый, биен будет много». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 47 и 48. «Знай сие и помышляй, о окаянная душа, помни, зачем ты пришла в монастырь, ибо Господь поругаем не бывает». Послание к Галатам, глава 6, стих 7. 23 декабря. Сегодня ровно год, как мы приехали в Оптину, уже для постоянного жительства в скиту, а, собственно, в скит перешли 24 декабря. Сегодня батюшка мне рассказал о том, что преподобный Макарий Египетский и святитель Митрофан Воронежский имели в его жизни великое значение. Этого я не в состоянии записать, но скажу то, что батюшка это связывает еще с нашим отцом по плоти, ибо его имя было Митрофан, цареградский епископ, а имя этого святого носил Митрофан Воронежский, а в схиме имя его было Макарий, в честь преподобного Макария Египетского. Я знаю, что папа долго жил в Воронеже, но не помню, был ли он уроженец воронежский или нет. 20 декабря скончался великий светильник земли русской, протоиерей отец Иоанн Кронштадтский. Скончался в день памяти святого Игнатия Богоносца. До нашего скита весть об этом дошла только 21 декабря. Как только узнали, сейчас же батюшка пришел в церковь за вечернее воскресенье, и была отслужена панихида. После панихиды батюшка сказал краткое слово об отце Иоанне. «Он был светильник, горя и светя» — Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 35. «Он имел дар высокой внутренней молитвы. Его деятельность была так велика, что только удивляешься, как могло выносить это его слабое тело. И вспоминаются слова апостола: «Сила Божия в немощи совершается» — второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Замечено, что люди высокой духовной жизни обыкновенно отходят из всей жизни на день памяти такого святого, который в свое время подвязался подобным сродным подвигам или имел одинаковый с ним дар. Так и отец Иоанн скончался в день памяти святого Игнатия Богоносца, который был родоначальником Иисусовой внутренней молитвы. Помолимся по силе об упокоении его души. Больше что-то не припоминаю. А вот на что я обратил вчера внимание. Мы оделись в подрясник в день перенесения мощей святого Игнатия Богоносца, и припомнились мне слова батюшки. «Я хочу, чтобы вы шли этим путем», то есть путем Иисусовой молитвы. Согласуя это вместе, я делаю заключение, что путь молитвы Иисусовой мне назначается свыше. Я сказал об этом на благословении батюшке. Он, подумав, ответил: «Да, значение этого мне открывается только теперь. Помози, Господи». Говорили потом об евреях, как они заблуждаются, видя в Священном Писании только одну внешность, не понимая внутреннего смысла, то есть того, что Ветхий Завет – прообраз нового, и что евреи поймут это тогда, когда уже будет поздно, то есть на страшном суде. Об этом говорили довольно много, а началось с того, что я заметил совпадение времени нашего одеяния в подрясник со днем памяти святого Игнатия Богоносца. Батюшка привел мне текст из Евангелия. Апостол Филипп уверовал в Господа и возвестил благую весть о Христе Нафанаилу, но тот не поверил. А когда Господь сказал ему: «Прежде возгласи тебе, Филипп, суще под смоковницею видях тебя», он уверовал. Господь, видя веру его, рече ему: «За ней рехти, яко видях тебя под смоковницею веруеши, больше сих узреши». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 48 и 50. Эти слова относятся ко всем, и я вам говорю: «больше сих узреши». Это начало очищения ума, когда человек начинает видеть то, чего прежде не замечал, чего и другие не замечают, чего он даже не предполагал. Господь постепенно снимает покров с внутренних очей. Вот Георгий Затворник, хотя он и был в глубочайшем затворе, но переписку имел, и вот что однажды писал он. «Я прежде читал светские книги, но теперь решил не читать. Там красивые слова, красивые мысли и больше ничего. А священное писание все тайнами повито. Там глубина, там смысл неисчерпаемый, всего разуметь нельзя, подобно тому, как можно снимать с луковицы сначала одну чешуйку, затем другую, третью и так далее, вот так же и в священном писании». Уразумел человек один смысл, за этим смыслом есть другой, более глубокий, за вторым третий и так далее. Вот так Господь и просвещает разум своих подвижников. 24 декабря. Ныне великий и блаженный день для меня. Мы начали свою жизнь в скиту в числе братьев в этот святой день, рождественский сочельник. Да, велика и неизреченна Божия милость ко мне недостойному. Мое поступление в скит есть великое, сплошное чудо милости Божией. Итак, сегодня ровно год, как мы в скиту. Богу нашему слава! 25 декабря. Прошлый год я был на этот день еще мирским пришельцем в мирской одежде, а теперь, по милости Божией, я свой. Но, несмотря на то, что я свой, братья смотрят на нас несколько иначе, чем на всех. Это потому, я полагаю, что они слишком высоко думают о моем образовании и положении в миру. Кроме того, у нас есть еще и деньги. Вследствие этого они, как я сначала догадался, а потом узнал от батюшки, наверное, думают прийти к нам славить Христа, а этого я не желаю. Другое дело славить Христа у старца, начальника, у отца Иосифа, а выделять кого-либо из среды братьев, по-моему, не дело. Так я и сказал батюшке, на что он мне отвечал: «Ну и хорошо». Затем батюшка мне сказал, что в свое время пытались прийти к нему, но он уклонился, хотя и понес некоторую скорбь вследствие неудовольствия со стороны братьев. Как поступал батюшка, так хочу и я поступать, дабы быть его учеником. Но в общем все, слава Богу, хорошо. Немного устал от продолжительных служб. Кроме того, был за главного на общем чаю, по смирению отца Алексея, который был вчера назначен на чай, вероятно, за главного. А что я был за главного, то это исключительно по моему любоначалию и гордости. Но как бы то ни было, здесь неизмеримо лучше, чем в миру. Слава Богу! Сейчас я узнал из разговора братьев, что в монастыре во время обедни был пожар на кирпичном заводе и что недавно скоропостижно скончался отец Элеодор Благочинный. Он служил обедню где-то в деревне и был даже уже после обеда, то есть часа в два, у батюшки на благословении. Значит, он скончался всего несколько часов назад и, как говорят, от разрыва сердца. 28 декабря. Как-то батюшка говорил мне о том, что в Библии, кроме внешней стороны, есть еще и внутренняя, то есть что помимо голых фактов, есть глубокий прообразовательный смысл этих же самых фактов. Этот смысл открывается по мере очищения ума человека. Так, например, переход евреев через Черное море прообразовал собою новозаветное крещение, без которого никто не может войти в Царство Небесное. Этот факт, переход через Черное море, действительно был. Дело было так. Евреи подходят к морю. Их преследует фараон со всевоинством, с других сторон пустыня. Может быть, и есть проход, но через дикие племена, что представляет немалую опасность. Одним словом, евреи в очень стесненном положении. Что делать? Куда идти? И вот Моисей получает от Бога извещение. Как он получил, мы не знаем. Ударить море жезлом. Он ударил и как бы начертал прямую линию в вертикальном направлении. Море расступилось до дна, и евреи по дну моря, как посуху, начали переходить между двумя стенами вод. Сколько верст так они прошли по дну моря, не знаю. Но все-таки их переход продолжался не час, не два, а более продолжительное время. Итак, евреи сначала погрузились на дно моря, потом стали подниматься на другой берег, а фараон с войском решился преследовать их по дну моря. Таким же образом начали погружаться египетские войска, а евреи уже начали выходить. Наконец все евреи вышли, а египтяне погрузились. Тогда Моисей получает опять от Бога повеление ударить жезлом. И он ударил так, взял обеими руками жезл и, держа его в горизонтальном положении, ударил им в сторону, повелевая таким движением сомкнуться водам. И действительно, воды сомкнулись, и все египетское войско с фараоном во главе погибло в водах, и ни един от них избысть. Псалом 105, стих 11. Так вот, все это было и составляет внешнюю сторону факта. А внутренний смысл таков. Первое движение Моисеева жезла начертало прямую линию в вертикальном положении, а второе – линию в горизонтальном положении. Обе линии вместе составляют крест. Понимал ли это Моисей, исполнявший в точности Божие повеления? Надо полагать, что понимал, единственный человек из всех ветхозаветных. Вся совокупность этого события, как я уже сказал, прообразовала таинство крещения. Человек при крещении погружается в воду и оставляет в купели, которую прообразовало Черное море, всю свою греховность. Оттуда он выходит совершенно чистым, святым. Таким образом, фараон с воинством означает насилующий человека грех, власть дьявола, ибо до крещения, то есть до искупления человека Христом, все были под властью дьявола, независимо от праведности их жизни. Крещением человек освобождается от всего этого, как израильтяне избавились от фараона, выйдя из моря в безопасности от погони. 29 декабря. Батюшка при огне с трудом занимается, поэтому мы с батюшкой дожидаемся утра, пока можно будет заниматься без огня. Это обстоятельство неоднократно вызывало со стороны батюшки такое замечание. «Смотрите, как поздно светает. Почти уже 8,5 часов, а заниматься нельзя. Кроме того, самые дни-то сумрачные, небо в облаках. Вот за всю зиму 2-3 дня всего и было ясных. Солнышка нет. Невольно вспоминается знаменитая проповедь отца Иоанна Кронштадтского. «Смотрите», — говорил он, постукивая пальчиком по аналою, «смотрите, уж не третья ли часть солнца померкла, как это говорится в Апокалипсисе». Откровение, глава 8, стих 12. Да вот и я лично, хотя и невелика моя жизнь, помню ясные и светлые дни. Помню, что на Пасху, на светлый праздник, бывала обыкновенно чудная ясная погода. Я даже спрашивал, а что, всегда на Пасху такая хорошая погода? А вот последние 3-4 года и вся весна вообще, а в частности Пасха, были при серой погоде. Лунных ночей мало, за последние новолуние и полнолуние не было ни одной хорошей ночи. Также говорил мне батюшка про одного не то епископа, не то еще кого-то, имеющего все-таки священный сан, что он сказал следующее. «Правда, в церкви у нас нет теперь живых источников, пророчеств, но знамения времен есть, которые и даны нам для познания времен, и которые ясно видны имеющим духовный разум. Смотрите, например, на евреев, какое к ним отношение. 50 лет тому назад евреи молчали, их не было слышно. В Пруссии, не то в Австрии, евреи всякий мог без всякого наказания обидеть, даже убить. Я не говорю, что это законно или хорошо. Я хочу только сказать, насколько, настолько бессильны и ничтожны были они. И почти вдруг такую они приобрели силу. Не знамение ли это времени? Ведь они существовать начали не вчера, не 50 лет назад, а несколько тысячелетий. Они были отвержены со времени распятого Христа и его воскресения. И почему они не могли приобрести такой силы в десятки столетий, какую приобрели в столь короткое время? Не знамение ли это времени? Всюду упадок, разложение. Антихрист явно идет в мир, и этого в миру не признают. Там ссылаются на то, что подобные времена бывали и прежде, и ничего, однако, не случилось особенного. Так и теперь это пройдет, пустяки, давайте пить чай с конфетами. Ужасная беспечность. Сядут они, а через полчаса страшный суд. Что тогда будет с ними? Отсюда, из монастыря, виднее сети дьявола. Здесь раскрываются глаза, а там в миру действительно ничего не понимают. Возблагодарим Создателя, что мы отошли от мира этого чудища. 30 декабря. Я хотел переписать батюшкино стихотворение «Молитва Иисусова». Вот я и думаю переписать сюда. Молитва Иисусова. Ее начало — тесный путь, душе тревожной негде отдохнуть, болезни и труды — великие страдания, смущение, вихрь, презрение, порицание подвижников встречают. Видит он, как скорби восстают со всех сторон, и он стоит, исполненный сомнений, тревожных тяжких дум, недоумений, томлением объятый и тоской. Неведома ему ни радость, ни покой, и помощи не ждет он ниоткуда, как только от Спасителя Христа. А злобные враги кричат ему отсюду: «Уа, да снидет он с креста!» «Мой друг, о Господи, дерзай, не прекращай великой тяжкой битвы, и поле бранное отнюдь не покидай, не оставляй божественной молитвы. Пребуди в подвиге до смерти, до конца, победа ждет тебя, духовного борца, души твоей да не сметутся кости, да не колеблются ее твердыни и столпы, когда приступят к ней злокозненные гости, бесовских помыслов несметные толпы. Всемощным именем Господним их рази, гонимые им рассеются в рази, покрывшись мудростью и исполненным смирением, сей ризою нетленной божества, невидимым врагам душевного спасения не доставляй победы торжества. Безропотно терпи обиды и гонения, не оставляй прискорбного пути, духовных благ священного залога, живи для вечности, для Бога, единой истинной и вечной красоты, всю жизнь Ему всецело посвяти, откинув ложные надежды и мечты. Мужайся в подвиге суровом, и узришь жизнь во свете новом, и час пробьет, настанет время, духовная твоя умолкнет брань, страстям невольная мучительная дань, и с радостью ты поднимешь бремя напастей, бед, гонений и скорбей. В душе твоей, свободной от страстей, исчезнут тяжкие сомнения и тревога, и свет духовный воссияет в ней, наследница небесного чертога мир чудный водворится, рай, и с Господом ее свершится единение, исчезнет без следа твоя печаль, и ты увидишь, полный изумления, иной страны сияющую даль, страны живых, страны обетования, грядущего за подвиг воздаяния, желаний твоих край. Странник. Литературный псевдоним преподобного Варсонофия. Это стихотворение мне очень нравится. Нравится его глубина, сила. Мне нравится оно потому, что оно есть поучение, утверждающее и подымающее силы читающего. Это самое верное, истинное воззрение на молитвенный подвиг. Этот взгляд я усвоил себе, помог бы только Господь осуществлять его по мере сил на деле. Мне его дал прочитать в первый раз брат Кирилл. Я взял листочек, думая, что это стихотворение простое, обыкновенное, судя по заглавию, хотя и духовное, и не мог предполагать этой глубины. Начал читать, и когда прочел, мое сердце сразу откликнулось, как чему-нибудь родному, дорогому, хотя я тогда еще и не знал, что его написал батюшка. Я сразу увидел, что здесь не одни пустые только красивые слова, а что оно дух животворящий. Впоследствии я, читая его, стал замечать глубокий смысл в самых выражениях. Да, действительно, здесь нет ничего сочиненного, все это вылилось из сердца. Так преподобный Варсонофий и сам говорил об этом стихотворении. Ибо от избытка сердца глаголют уста. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 34. Евангелие от Луки, глава 6, стих 45.